Нил Гейман. Дева и веретено. Холли и Мэдди, моим дочерям, которые меня разбудили. НГ. Владением королевы эта страна была ближе всех, если считать по прямой, как летит ворона. Да только даже вороны туда не летали. Границей между двумя землями служил высокий горный кряж, который не одолела бы ни ворона, ни человек. Горы эти считались совершенно неприступными. Немало предприимчивых торговцев, что по ту сторону гор, что по эту, подзуживали местных жителей разведать тропу через перевал, которая, если бы ее вдруг и вправду разведали, озолотила бы всякого. Даримарские шелка доставляли бы в канцеляр за несколько недель, самое большее месяцев, но уж никак не лет. Однако тропы такой не существовало в природе, вот в чем беда. И хотя у двух королевств имелась общая граница, никто никогда не переходил ее. Ни оттуда сюда, ни туда отсюда. Даже гномы, суровые, выносливые гномы, в которых магии не меньше, чем мяса и костей, не могли одолеть перевал. Впрочем, гномы это проблемой не считали. Они через горы не переваливали, они проходили низом. Трое гномов пробирались темными подгорными тропами, да так проворно и ловко, словно их не трое было, а один.
«Скорей, скорей!» — бормотал Риергард. «Нужно купить ей в Даримаре самого что ни на есть первостатейного шелку. Если не поторопимся, все распродадут. Придется брать не первый сорт, а... ну, второй».
«Да знаем мы, знаем!» — отозвался Авангард. «И еще мы купим корзинку, чтобы шелк был в чем назад нести, чтобы чистым остался, чтобы ни единой пылинки не село».
Гном, что шел посередке, ничего не сказал. Он крепко сжимал в руках камень, только б не уронить, не потерять, и видел только его, и только о нем и думал. Камень тот был рубин, вырубленный из скалы наживую, размером с куриное яйцо. Если огранить его, да оправить, за такое королевство дадут, а не то, что лучшего даримарского шелку. Гномам бы и в голову не пришло дарить молодой королеве что-то выкопанное прямиком из земли, пусть даже и своими руками. Нет, слишком просто, слишком банально. Дальняя дорога — вот что делает подарок по-настоящему волшебным. Так они, гномы, по крайней мере, думали. Королева тем утром пробудилась рано.
«Еще неделя», — сказала она вслух. «Еще одна неделя от сего дня, и я выйду замуж».
Интересно, — подумала она, — каково это — выйти замуж? Немного неправдоподобно и вместе с тем чересчур окончательно. Если жизнь состоит из череды выборов, — рассуждала она, — тут-то жизни и придет конец, через неделю никакого выбора не останется. Королева будет править своим народом, заведет детей, может быть, умрет родами, а может, старуха или на поле брани. Но все равно дорога неизбежно приведет в могилу, шаг за шагом, вздох за вздохом. На лугу под стенами замка уже стучали плотники, сколачивая трибуны, чтобы народ ее мог поглядеть, как она сочетается браком. Каждый удар молотка звучал глухо, будто билось огромное сердце. Трое гномов выбрались из норы под речным обрывом и живо вскарабкались наверх, на луговину. Раз, два, три. влезли на гранитный выступ, распрямились, попрыгали, потянулись и припустили бодрой рысой к кучке приземистых домиков, что звалась деревенькой Гиф, а точнее говоря, к деревенскому трактиру. Трактирщик с гномами дружил. Для него они припасли бутылочку канцелярского, богатого, сладкого, темно-рубинового, совсем не похожего на местное пойло, кислое и бледное. Так они делали в каждый свой визит. За это трактирщик гномов кормил и наставлял на путь истинный, то есть дорогу показывал и советом помогал. Трактирщик с бородой кустистой и рыжий, будто лисий растрепанный хвост, грудью широкий, что твоя бочка, торчал в общей зале за стойкой. Утро только занималось, раньше на гномии памяти зала в такой час всегда стояла пустая, но сейчас за столиками сидело десятка три человек, и особо счастливым никто почему-то не выглядел.